вчасно та доступно про реформації як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Шалом, православные, шалом, дорогие друзья, приветствуем всех вас, Христос воскресе!
Да, воистину воскрес!
Приветствуем вас, Виталий Павлович, это программа «Реформация», сегодня праздничное у нас такое состояние души и духа, сегодня второй день Пасхи, и мы рады всех приветствовать этим приветствием традиционным, Христос воскрес! Воистину,
да,
воскрес.
Да, приветствую всех радиослушателей, кто с нами в Фейсбуке. Приветствую, Виталий.
Виталий Павлович, я рад вас видеть сегодня. И сегодня мы поговорим о Пасхе. Пасха, Новый Завет, Великдень на украинской мове. Вот так звучит этот праздник. Сейчас называется корректнее. Вот Великдень.
Великдень.
Да, Пасха имеет значение чуть-чуть другое. Оно ближе к Пейсах, к названию еврейскому. И мы вот сегодня поговорим о том, что такое Пасха, в чем суть этого праздника, откуда корни этого праздника и какие традиции, ну, чего нужно придерживаться, что является основным доминантой в этом празднике, а что второстепенным и, наверное, таким просто традицией культурной, не имеющей духовного какого-то духовной основы, подоплеки. Итак, Виталий Павлович, у меня первый к вам вопрос. Что такое Пасха? Откуда корень этого праздника? Вот откуда пошла традиция праздновать Пасху?
Ну, Песах, да? То есть, Виталий, вы уже сказали, что созвучно Пасха, Песах. Сейчас мы говорим Великдень. Хотя для меня, конечно, лично все-таки Пасха более адекватное название данного праздника, потому что Слово Божие все-таки говорит нам: Пасха наша, Христос, закланный за нас. Не Великдень, да, но Пасха наша, Христос, закланный за нас. И именно отсюда мы сразу и видим вот эту линию, исторический контекст, почему закланный именно Пасха. Потому что 1500 лет до Рождества Христова впервые мы встречаем вот в историческом контексте Песах. Буквально это еврейское слово как «пройти мимо» или «избавление». И еще несколько есть как бы дополняющих значений этого слова. Но вот суть — это избавление.
Да? Избавление, спасение можно назвать?
Да, как я думаю, что мы можем уже сегодня спокойно сказать или дать определение Пасхи, спасение. А лучше бы я предложил искупление. Вот, искупление. Да, когда израильский народ был в египетском рабстве, повторюсь, это 1500 лет до Рождества Христова, от нас сегодня это 3500 лет. И вот именно там появляется вот эта пророческая, совершенно пророческая действие. Картина и действие, которое, по сути, мы до конца осмыслили и поняли, только вот уже будучи в Новом Завете, как видим, утверждение Нового Завета, и поняли, что Пасха наша таки Христос, а не тот ягненок, которого тогда в той иудейской, еврейской традиции они принесли в жертву, и кровью которого помазали косяки своих домов.
Там был определенный символизм, значение всех этих действий.
Очень серьезный
символизм.
Для
спасения вот их первенцев, их... Да. Их потомство.
Да. То есть ангел-губитель проходил по Египту, да, и это как одна из казней, так называемых.
Казней египетских.
Казни,
их было 10.
10 казней египетских.
Это была самая последняя казнь,
да,
которая была самой такой серьезной.
Несла смерть в каждый дом, от животных до, естественно, до человека. Первенцы, они были поражены. Вот именно, как сейчас, вот в данном контексте, да, в основном...
Есть прообраз.
Как бы этот вирус в первую очередь поражает, да, в большей степени поражает там взрослое поколение или людей с какими-то хроническими заболеваниями. Так вот, и тогда вот был такой момент, что этот ангел-губитель, там, была ли это какая-то эпидемия, или было это вот в буквальном смысле слова ангел-губитель, сложно до конца.
Ну, есть разные теории, да, одна из теорий гласит о том, что это был план даже частично там фараона или эпидемии, но, короче, суть в том, что вот этот знак на косяках, что там была кровь,
То есть Бог защитил, скажем так, свой народ.
Для кого-то повлияла остановка, да, как бы люди, ну или там, как, например, опять же, есть такая связь небольшая, как теория, не претендую на стопроцентную истину, но как теория, которую можно обсуждать. То, что произошло в Вифлееме, когда Христос родился, и тогда были тоже, если вы помните, Ирод истребил младенцев.
Да.
Чем-то тоже это обосновано же было. Он же как-то придумал это, что вот почему это происходило, и это был народ, его народ, это была как бы один из городов.
Он хотел уничтожить 100%, сделать так, чтобы вот царь, как бы его конкурент, как бы, да, был уничтожен.
И пару лет там где-то примерно вот в возрасте до 2 лет, верно. И подобное что-то и в Египте просматривается, тоже там как бы и первенцы, и тоже дети до определенного какого-то возраста. И кто это делал, чьими руками, здесь как бы разные теории, что может быть кто-то действительно, видя вот кровь на этих косяках, может быть была такая у них как бы знак такой друг другу, что раз уже там есть, мазанули, значит там они уже кого-то что-то уже навели.
Ну или же все-таки в буквальном смысле слова, как мы читаем в Писании,
что это вот, был ангел.
Вот ангел некий губитель, и вот он прошел те дома, где...
Или эпидемия,
да.
Какой-то, то есть... может быть, вирус, какая-то болезнь, которая поражала иммунную систему ребенка.
Ну,
вот
в любом случае, за этим стоял какой-то дух, который все-таки увидел, что есть дома, много домов, да, там миллион человек, да, вышло традиционно, ну, как бы только мужчин, а также чуть-чуть больше, скорее всего, обычно считали только мужчин тогда в том времени. Но в любом случае, это много семей, это много домов, которые были под защитой крови, вот, внимание.
В то же время, когда всех остальных поражали.
Всех поражало, да. Это проблема, это или ангел, или это эпидемия, как бы
даже
там ни было.
Фараона
и даже дом фараона. То есть все социальные слои были затронуты данной проблемой. А вот Божий народ, он оказался под защитой, внимания, крови пасхального агнца. То есть вот этот агнец, которого нужно было заколоть, принести, по сути, в жертву, и приготовить его, и скушать всей своей семьей, и вот кровью этого агнца, вот он Песах, да, вот он пасхальный агнец, вот этот вот...
Спасительный.
Искупительный, да.
И знаете, что интересно, да, что эта традиция, она не родилась вот в ту ночь, а эта традиция была раньше искупительного агнца, который был в завете еще от Авраама с Богом, когда приносились искупительные жертвы и так далее.
Понимание жертвоприношения, да, естественно, было
и
еще...
И потом, естественно, это потом и продлилось в исходе, когда они уже были в пустыне 40 лет, и там уже был и жертвенник, и
то есть скиния. Вот Господь утвердил, когда вот они принесли пасхального этого агнца, да, впервые, где мы читаем в книге Исход, да, то есть и, событие это произошло, и израильский народ вышел из раба. Да, вот в ту ночь, когда они скушали пасхального агнца, по сути, на утро, по всей видимости, они все каким-то образом вышли и ушли.
Ну, может быть, несколько даже дней прошло,
может
потому что
быть,
есть традиция,
да,
еврейская,
да,
еще,
да,
после четверга, там, после вот этой вечери. Кстати, будет параллель, мы об этом тоже поговорим. Okay. До субботы есть определенный еще там период времени, который тоже по традиции проходит в определенных формах. И уже исход... Вот это вот, как раз, да, то событие, которое...
Ассоциируется с Песахом, вот, да, с этой Пасхой. Вот исход неразрывно связан с этим, с этой традицией празднования Песаха. И каждый год праздник Песах в израильском народе, или мы читаем в Библии, вот в народе Израиля тогда, каждый год они праздновали именно выхода, защиту и выход из египетского рабства.
Освобождение от рабства.
Освобождение
выход
от рабства
из Египта и направление в землю обетованную.
Да.
И еще и контакт, отношения с Богом. Личные, персональные, на протяжении... Ну, как,
да,
через Моисея, да, опять же, да?
Да. Но, тем
но
не менее,
глазами они уже даже видели присутствие Божие.
И они увидели защиту
огненном,
Божью, они увидели,
и защиту,
да, столб
и чудеса,
огненный,
которые,
да, да, на, конечно.
Ну, смотри, 10 казней, которые были в Египте, это же были 10 богов египетских.
Ну, да,
и для евреев, да, это было чудо, и для египтян это были чудеса.
Я думаю,
они
все были потрясены этим.
Полагались на этих богов, Вот у них там 10 богов, божеств было там, и там разные богини, плодородия, и
да,
бог
у них,
Нила.
У них больше, честно говоря, но это основные, скажем там, да?
Да. И да. Вот получается, что они, бог показывал, что это все божества эти, это ничтожные, просто да. Какие-то бесы, не знаю, какие-то безумные традиции, обряды, которые ничего не могут. И вот это посрамление египетских божеств было как раз явлено в этих всех 10 наказаниях.
Ну,
да?
Определенно, они тогда все, наверное, и израильтяне, и египтяне, скорее всего, увидели именно этот момент. Особенно тогда же больше народ был набожный, более религиозен. И я думаю, они абсолютно
увидели. Суеверен.
Суеверен, да.
Мистичен.
И они, скорее всего, однозначно увидели этот победу бога евреев над так называемыми богами в Египте, абсолютно. Но в любом случае, это стало установлением для Израиля, израильского народа, каждый год праздновать вот это событие. Но мы должны понимать, что это определенный посыл Бога тому же израильскому народу и нам сегодня, когда мы читаем эту историю, что этот пасхальный агнец, он стал как прообразом, вот в историческом моменте это вот с конкретную роль сыграло, но этот пасхальный агнец, которого вкушал израильский народ, это прообраз вот нашего пасхального агнца Христа.
Что Христос стал заместительной жертвой за наши грехи,
да.
И благодаря Христу мы имеем спасение и жизнь вечную.
Иоанн Креститель... Кстати, да, вот первые главы, когда мы читаем, это Евангелие от Иоанна, он называет Иисуса Христа Агнец Божий. Агнецом, вот Агнец Божий, да, который будет заклан. И это тогда, кстати, предпасхальные события. Это мы читаем, ну, Агнец Божий, Агнец Божий. А для всех, кто был тогда на Иордане с Иоанном Крестителем...
Они вообще не поняли, да, как это так?
Наоборот, они как раз-таки понимали, что он говорит, но они не могли понять в смысле Агнец Божий.
Да. То есть, что это была дилемма, что не было понимания, какая связь.
Потому
да?
что Иоанн Креститель использует пасхальные слова, это как раз-таки событие первой Пасхи, Иисус уже несколько пасхальных праздников, дней праздновал, да, в своем времени, там, как минимум три, наверное, Пасхи он...
Ну, три года служения.
Да, три года служения, даже, я имею в виду именно в период служения. Да, то есть, да. Понятно, что он каждый год праздновал со своей семьей. Но вот здесь это предпасхальные события или пасхальные дни, и Иоанн Креститель называет Иисуса, который идет креститься к нему, вот Агнец Божий. Все понимают посыл. До конца, наверное, не понимают в смысле.
Ну, они наверняка знали пророчество пророков.
Ну, конечно, знали.
Которые и они, опять же, употребляли. Исаия говорит о том, что будет Агнец, Спаситель, Спасительный всего народа и всего даже человечества, и тех же даже народов, которые были не мой народ, но возопили, обратились, и их... приму как ветвь вот эту маслину дикую и так далее.
Виталий, понимаете, вот до конца я сам, сколько я пытался обнаружить этот момент, насколько евреи тогда, то, что сегодня они ждут Мессию вот на Пасху, это уже сложившаяся традиция, на Песах, да, то есть они ждут, это сложившаяся традиция. Но тогда, насколько они во всем своем периоде историческом до рождения Христа, вот насколько они понимали, что Пасха или Песах, Агнец Божий, это будет... вот вряд ли они вот 100% это понимали. То есть это как раз-таки вот в эти события нужно было уразуметь, понимать. И вот те, кто начинал видеть эти образы или исполнение действительно пророческих картин в Иисусе, вот в этом Раве, Господи, вот те и начинали переживать реальную победу, торжество над грехом, над всеми вот этими тисками ада, реальную победу они переживали уже тогда, как и мы сегодня, когда мы воспринимаем Христа своей Пасхой.
Мы вот так легко переносимся из разных временных отрезков, да, и египетский исход, и 2000 лет назад Пасха и воскресение Христа, его жертва на Голгофском кресте и воскресение, да, через три дня, и сегодняшние дни.
Да.
И во всем этом я вижу, опять же, как бы такую нить, такой основной смысл во всех этих действиях, во всех этих историях. Я даже думаю, что и ранняя история человечества, и израильского народа, и нас в целом, она все равно пронизана вот этой нитью.
И красная нить искупления. Это вот это однозначно от Бытие 3.15 до пасхальных событий однозначно, и даже до книги Откровения.
И даже до наших дней.
И даже до наших
дней. Есть в нашей реалии даже ну, какие-то схожие моменты. Один из них это как раз вот эта изоляция, карантин.
О, интересно.
Да, да, и в этом карантине мы находимся 40 дней и ночей. Что, опять же, я уже как-то упоминал в эфирах предыдущих, можете посмотреть. И проверить можете, опять же, значение слова «карантин» переводится как 40 дней и ночей.
Да-да-да.
И
да,
это
да,
как раз, да, опять же, 40 дней и ночей я, да, пост Христов, когда Христос в пустыне 40 дней и ночей в начале своего служения.
Да.
И потом, опять же, это вот наш сейчас там пост там православный, когда люди изолируют себя от, опять же, греха и мыслей греховных, и слов греховных, и в пище себя ограничивают перед Пасхой, вот этот пасхальный пост. Есть определенный тоже символизм. И наше время сейчас, мы сейчас, по сути, еще и в карантине, в таком, что мы закрыты дома, как израильский народ в ту ночь, когда вот этот ангел-губитель должен был пройти по всему Египту, и спасались, ну, израильский народ спасался тем, что он закрыт был в своих домах, они были закрыты, заперты, сидели дома с своей семьей в страхе и трепете, в надежде и уповании. И вот мы, в принципе, извините, сейчас должны это пережить.
Были. Но это тогда, да, вот это можно сравнить вот с первой Пасхой, да, вот с Песохом.
Да.
Вот они все были по своим домам, да. Но уже в дальше, в традиции, и еврейской традиции, израильской традиции, да, все-таки Пасха ассоциировалась, по семьям съедали, они тоже пасхального агнца, но потом... там
с горькими травами.
Там несколько дней, они же там опресночные дни, там праздник опресноков, там несколько праздников соединены вот в одну вот такую вот череду, что ли, вот торжества. Там они вкушают пресный хлеб, там они вкушают этот Песах, пасхального агнца, потом праздник первых плодов. И вот вершина этого праздника Песаха тогда, это все-таки общее собрание торжественное, кстати. Кстати.
Ну, да, согласен, но тут еще есть определенный образ, да, вот этот, так скажем, трапеза в семейном кругу, да, во время Христа, это как раз вечеря Господня,
да,
когда Он, да, вместо агнца первую проводит Евхаристию,
да,
или причастие.
Он переводит вообще взгляд всех.
Совершенно
нас.
Верно. И он подает чашу с вином и хлеб, макая туда, и подает этот хлеб как прообраз.
Да.
И он преломляет, да, этот хлеб, это как прообраз этого агнца. Он говорит, вот это сие есть.
Вот это тело мое.
Вот,
да,
теперь вот эту традицию производите, и вот это для,
да,
вас будет.
Совершенно верно.
Прообраз. И здесь как бы вот эта реформация, да, у нас программа называется «Реформация», и мы как раз говорим об вот этой реформации сознания. Потому что для евреев того времени это была реформация. Они привыкли, что нужно приносить жертву,
угу,
этот агнец должен быть, эта традиция, которая выбирался,
да,
агнец без порока, без,
да,
каких-то там,
да,
дефектов и так далее. И лучшего старались для этого праздника сохранить. И тут Христос в новое производит какую-то реформацию сознания. Да? Он, угу, постоянно 3,5 года в реформацию
это
производил,
точно,
сознание.
Да.
Да? Он говорил, что там, в день субботний можно ли делать добрые дела? Или нельзя делать? Для евреев табу было, ну вот нельзя.
Ничего
не
нельзя
лишнего,
было делать.
Ничего,
да.
Да. А он делал добрые дела.
Да.
Считал, что можно добрые дела делать. Если там стоял вопрос к нечистым, можно прикасаться или нельзя? Нельзя по закону Моисея, но он прикасался ради исцеления, там, или даже делал брение. Вот это ж, брение, которое
субботний
он сделал
день,
в субботний
умышленно,
день.
Умышленно он это
верно,
сделал.
Для того, чтобы Вартимею помазать глаза, если я не ошибаюсь, по-моему, Вартимею, слепому. Он делает это брение, вот это там что-то там в песке, в глине, в дорожной пыли что-то делает. Я думаю, что это просто был, ну, какой-то такой вызов. Это даже не магические какие-то обряды он производил, а просто показывал: ребята, вот смотрите, суббота сегодня, суббота. Вот я делаю вот такую штуку. Не просто словом, как я могу, а я даже вот вам сделаю, чтобы нарушить закон умышленно. Потому что вот я вам делаю доброе дело. Вот, вот исцеление. Да, человек прозрел.
Да, ну, это, скорее всего, не Вартимей был, но подобный момент.
Ну, это слепому.
Слепой,
да. Потому что была еще история, когда он даже в глаза плюнул.
Да,
плюнул,
да.
Это
да.
Тоже было для сознания еврейского человека, это как, ну, осквернение какое-то, унижение. Даже в наше время сейчас плюнуть кому-то, ну, в глаза, конечно, сказать: давай, да, я тебя сейчас исцелю, тебе в глаза плюну. Ну, угу. Это ужас какой-то, как, угу, это так? А человек исцелился.
Да.
И для него это была жизнь и проблема всей жизни, и тут он...
Ну, то есть Господь Иисус, он делал вот эти вещи где-то, я так думаю, умышленно, чтобы показать, вот где он, как он и говорит, что не... что он над этим, да, что человек над этими традициями,
формой.
Что над формой. Бог, он на сердце смотрит. Бог, он гораздо больше всех наших традиций, и можно, нельзя работать, можно или нельзя. Бог, он больше, и он смотрит на сердце наше в действительности.
И вот как раз к чему мы это говорим? К тому, что он заменил агнца,
да,
в вечере. Он и вино, прообраз крови, и хлеб, прообраз мяса этого ягненка. Потому что он, макая хлеб в вино,
то есть он именно
подает,
хлеб. Вот это интересно.
И
что
он подает им этот хлеб,
да,
и говорит:
да,
«Се
это
есть тело мое, ломимое, угу, за вас».
Да.
И нам вот пишут здесь, что Пасха наша, Христос, наши радиослушатели, мы вас приветствуем и рады, что вы к нам подключились и смотрите или слушаете нас на FM-частотах или в интернете.
Да, да, слава.
И вот как раз здесь вот комментарии есть, мы вас приветствуем всех, шалом, друзья, мы видим ваши комментарии, один из комментариев я прочту: Пасха наша, Христос, заклан за нас. Это 1 Коринфянам 5 глава 7 стих.
Да, совершенно верно.
Вот, и Пасха – это великий подвиг Иисуса Христа ради нашего спасения. Вот тем агнцам в еврейском народе в Египте спаслись первенцы, младенцы еврейские, да, и весь народ в целом, потому что это было проявление Божьей, сверхъестественного Божьего чуда,
угу.
И благодаря этому уже все, фараоны, все египтяне сдались и готовы были их выпроводить, еще
дети,
даже
и дети
им снабдить
уже,
их, чтобы они лишь бы ушли. И вот через это они получили спасение и землю обетованную.
Ну да,
и вот
в конечном итоге.
Да, и земля обетованная – это как бы для нас тоже прообраз, вот такая как бы реформация сознания из видимого в невидимое, в духовное.
Совершенно
и Христос
верно.
Как раз
совершенно
вот этой реформации, он нам дает спасение и жизнь вечную, чтобы мы…
Вообще, доступ в Царство Божье.
Освобождение от греха.
Освобождение от греха, защита от скверны этого мира, вот по сути. Да,
от
вот,
смерти
в
и
в духовном смысле
тления.
Этого слова. От проклятия. Абсолютно.
От всех казней, которые были,
от всех
10
казней,
казней,
да,
казней, которые за, были, да, в египетском народе, да, он как бы это, ну, кульминация всего происходящего.
Это кульминация однозначно.
Вот, конечно же, были потом и другие чудеса, и израильский народ еще 40 лет путешествовал, так скажем, в кавычках.
Мягко говоря, да.
Да, хотя, в принципе, если мы посмотрим на географию, дорогие друзья, вот домашнее задание для вас. Посмотрите, сколько расстояние пути. Во-первых, в километрах от Египта до Иерусалима, к примеру, да. И посмотрите, ну вот реально по картам современной, там вот есть Google, там карты и так далее. Посмотрите, сколько это пешего пути или там конного пути. Это по сути не такое уж большое расстояние. Если его сравнивать в наши года, вот наше время, в наши реалии, это, ну, по сути преодолевается на машине так.
Вообще вместо 40 дней они шли 40 лет.
Ну, там чуть больше говорят, что в таком составе, как они шли, и с,
да,
баулами,
ну, да,
с,
да,
конечно, обозами,
конечно, конечно. Ну,
все равно
условно
нужно было отдыхать, и это порядка, там, может быть, ну, 3 месяца, ну, год,
да,
там, да, но это не 40 лет. И здесь, но... тоже есть определенная причинно-следственная связь.
С другой стороны, Бог же все обращает во благо. И с другой стороны, им нужно было состояться как народ, как какая-то идея государственности должна была у них появиться. Вот религиозного переосмысления, в хорошем смысле слова религиозного, вот самосознания и переосмысления. Это должно же было все произойти.
Должно ли?
Ну, должно было быть, конечно.
Друзья, вопрос для вас, если вы нас смотрите и слушаете, у нас возник вопрос. После вот того выхода из Египта, возможно ли было еврейскому народу, израильскому народу добраться до земли обетованной, вот в кратчайшие сроки, там, в течение, сколько бы это ни было, там, год или два, или через там, 3 месяца, 6 месяцев, или все-таки им нужно было эти 40 лет. Как показывает история, 40 лет вот эти, это был срок жизни тех людей, которые родились еще в Египте с египетскими...
Ну, да. Условно скажем, поколение, да,
да, суевериями,
вышедших из Египта.
Да, все новое поколение, которое уже в пустыне родилось там, да, или были в несознательном возрасте,
да,
в Египте, они
уже
как раз и вошли в землю обетованную,
исключая двоих, да, Иисус Навин и Халев, которые непосредственно и вышли из Египта, и сопровождали, они были одними из старейшин, в конечном итоге они даже стали старейшинами.
Ну, если в историю окунуться, то это были два соглядатые из
12, из 12, да.
Которые пришли, они пошли на разведку, посмотреть обетованную землю, как ли там, что их там ждет, такие разведчики. Вот они пришли туда, увидели, что там исполин, огромные люди, сильные, у них крепкие города с крепкими стенами, и продукты питания у них какие-то феноменальные, там грозди винограда были огромные, что, кстати, тоже интересная тема для размышлений.
Ну, да.
Вот, и вот они увидели, что действительно эта земля, она просто какая-то сверхъестественная. И придя назад в стан израильский, 10 человек говорят: не, мы не осилим, куда мы?
Они говорят: земля классная, хорошая, но
нас там
мы реально не... Они же увидели города там, они же увидели
народ,
народ там, высокорослый, воины, как они... И они испугались, они же не воины.
А двое вот этих вот ребят, Иисус Навин и Халев...
Сможем, они говорят, с Божьей помощью.
Сможем, да.
Потому что Бог сказал, это очень важно. То есть они делали акцент на том, что Бог сказал. Синодальным чуть-чуть там смазано этот момент, но вообще потому что Бог сказал.
К чему мы это говорим? К тому, что Пасху мы, друзья, с вами отпраздновали и празднуем. Но важно все-таки реформировать наше сознание. Во-первых,
абсолютно
правильное должно быть понимание Велик дня и правильное понимание Песаха,
то есть Пасхи. Есть жизнь после Пасхи на самом деле.
Да, и вот она, это начало, да, что такое Пасха? Это для нас всех верующих людей начало светлой, чистой жизни. До Пасхи мы должны что сделать? Примириться, покаяться, очиститься, попаститься тоже.
В традиционном смысле, да.
Во всех смыслах мы должны вот правильно вот в состояние определенное пройти.
И переосмыслить, через
это,
да.
Переосмыслить, да. И через это прийти к воскресению Христа, что Христос воскрес. Почему мы это говорим? Это важно, это в первые века это было приветствие, определяющее твою веру. То бишь люди на рынке где-то встречались, там, не знаю, на привозе, с учетом того, что мы в Одессе. Представьте картину, встречаются два христианина, и друг друга приветствуют. Один второго спрашивает. Это больше даже вопрос был, который на протяжении всего года звучал, а не только один день в году на Пасху. Они на протяжении всего года приветствовались, говорили: Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Ну, значит, веришь в то, во что и я верю. Если веришь,
кстати, более того, они же, если мы вспоминаем первых христиан, они как раз таки для себя увидели идею воскресения Христа и причастия, как бы символ, вот символы тела и крови Господа, ломимого за нас, тела и пролитой за нас крови. И они вообще каждое богослужение, они, когда собирались вместе, они принимали причастие, они пели гимны, псалмы и принимали причастие. То есть сегодня это чуть-чуть по-другому, да, то есть как бы раз в месяц традиционно в евангельских церквях. А первая церковь как раз таки, и это тоже связано именно с Пасхой, что Пасха наш Христос закланы за нас. И суть Пасхи, в общем-то, это, конечно же, теперь уже, вот уже 2000 лет, это смысл Пасхи, это Иисус Христос, умерший за нас и воскресший для нашего оправдания. То есть это очень важно, мне кажется.
А вот оправдание перед кем? Как вы считаете, Виталий Павлович? Вот
пред Богом, вот очень пред важно. Богом.
Пред Богом.
Конечно, абсолютно. Мы оправданы пред Богом.
А можно крамольную мысль еще тоже?
Да.
Из моего воспаленного разума. Мне иногда кажется, что все-таки Богу оправдание-то и не нужно. И Бог нас любит, и Христос пришел для того, чтобы как раз это и донести, что вас Отец любит, детки. Прекратите...
Да, но...
приносить жертвы, прекратить там, суеверие распространять.
Однозначно, но это через Иисуса Христа.
Совершенно
только.
Верно. А почему Христос был распят? Потому что есть еще духовная война между дьяволом и его ангелами, которые вслед за ним...
Падшими ангелами.
Падшими ангелами, которые ушли за ним, то, что нам Ветхий Завет говорит, в Писании это все описано. И вот как раз здесь, это же было их рук дело.
Ну, по сути, да.
По сути, они все, вот они разжигают вот эти все события, да, и конфликт они создают этот. Конфликты, все, что мы сейчас имеем на планете Земля, на мой взгляд, опять же, не претендую на истину, но как тема для размышлений. Вот воля сатанинская сейчас здесь, она реализуется. И мы в Отче наш часто вот молимся и просим, да будет воля Божия твоя на земле, как на небе. И это наша задача молиться об этом, чтобы здесь умножалась воля Божия.
И да придет царство твое.
И да придет царство твое.
И воля твоя. То есть буквально
на земле, как на небе.
Проявится. Да, проявится.
Да, наша задача здесь создать Царство Небесное на земле, утвердить. Вот по крайней мере, хотя утвердить. Бы как-то попытаться.
Конечно.
А естественно, этому противостоит дьявол. И он здесь свою волю реализует. Он пытается все извратить. Он пытается все вот сделать так, как он хочет, чтобы он здесь был царством.
В действительности, смерть Иисуса Христа, по сути, это исполнение закона все-таки.
Это была ошибка дьявола, потому что он невинного праведника убил руками, опять же, своих вот этих слуг, одурманенных. Там были и римляне, там были и еврейские лидеры фарисеи,
еврейского народа.
И так далее. И были люди, которые в этом всем процессе
кричали.
Может, массовка какая-то, может, была, может, тоже какие-то одержимые люди, но они в этом всем видели кощунство, они в этом всем видели.
Ну, конечно, он себя сравнивает с Богом, называет себя Сыном Божьим, по сути, называет себя Богом. Я есть.
Разрушает их вот эти суеверия, они вот так были научены, так хотели это все вот исполнять, вот так. И они готовы были людей камнями побивать, не давали никакой надежды и шанса даже. И тут Христос пришел, и он это рушит, он дает им что-то большее. Он дает им вместо наказания, он дает им идею прощения.
Милость прощения, да.
И говорит, в этом Бог, тот, которому вы поклоняетесь, он в этом больше. Он отец.
Но показывает, что к Отцу никто не может прийти, как только через меня.
То есть абсолютно.
Он посыл дает однозначный. Я думаю, больше вот они поняли это уже после смерти и воскресения Христа, как, например, апостол Павел, тогда Савл, когда он переосмысливал все это, он увидел, вот яркий пример, кстати, как религиозный человек, который не ходил со Христом, уже после смерти, воскресения и даже вознесения Христа, вот он переосмысливает идею Пасхи, и он говорит, это ж Павел говорит церкви, Коринфянской церкви, Пасха наша, Христос закланный за нас. Вот это переосмысление всего, что мы не можем прийти к Отцу, как только через Иисуса Христа. В этом смысл вообще смерти и воскресения Христа.
И суть еще в том, что Он единственный, святой, праведный
Христос.
Христос.
Конечно.
Нет ни одного из человек. Люди, которые пытаются своей какой-то праведностью, своими какими-то обрядами, выполнением каких-то определенных, набора традиций, завоевать в Божьих глазах какую-то особенность, духовность какую-то, еще что-то, это
конечно.
Все обречено, это все не имеет
смысл никакого смысла. Смерти Христа на кресте, я имею в виду самой факт смерти, это искупление, да, вот искупить или выкупить человечество, или своей кровью покрыть, смысл, почему жертва, почему пасхальный агнец он, или агнец Божий, почему? Потому что нужна совершенная жертва за грех человечества. И вот Иисус становится этой совершенной жертвой. Никакие жертвы животных, или даже если бы человек отдал себя, просто простой человек там, в том времени, или в каком-либо времени, отдал себя за человеков, за человечество, ничья кровь на планете Земля не могла омыть грех человека. То есть покрывали жертвы животных, да, но омыть, смыть и убелить, образное выражение нашей одежды,
оправдать
только совершенная жертва, совершенный только Бог.
Другими словами, проще скажем, что человек, который должен понести наказание за
человечество,
свои...
человек.
он заслуживает наказания.
Да.
И когда,
законы мироздания.
Да, и когда здесь, получается, вместо меня, вместо каждого из нас, кто там слушает нас сейчас или смотрит, находится другой человек и говорит: я за тебя, вместо тебя, я вместо тебя отвечу за твои грехи.
Понесу наказание.
И, ну вот, чтобы мы понимали это состояние, которое мы должны пережить, что за наши грехи кто-то заплатил.
Да.
Это не просто так. Это не, ну, это не, ну, нелегко далось. Нужно понимать, какие страдания Христос, да, перенес.
Конечно.
Муки были просто ужасные. И кровь, то, что там вот есть, да, определенный прообраз крови Христа, он потерял очень много крови. Это тоже факт исторический, потому что те казни, которые римские гладиаторы, вот эти, или римские солдаты, да, так скажем, производили, это разрывали тело.
Римские солдаты,
римские,
конечно.
Солдаты, да. И те мучения, которые он перенес, это, ну, реально была очень мучительная, очень тяжелая смерть.
Духовно, эмоционально и физически Иисус был просто обессилен, однозначно. Он был мучим в полном смысле слова, абсолютно.
И это является новым заветом для нас, это новые, да, отношения наши с Богом, что через Иисуса Христа мы имеем спасение.
Завет всегда заключался при наличии жертвы. И вот Иисус стал этой жертвой завета. Новый завет, да? Вот жертвой завета.
И единственный, да? Не через каких-то других учителей, через каких-то других, там, не знаю, гуру, или
священников, пасторов. Только через Иисуса Христа мы имеем доступ в Божью реальность. Или в
Одно
реальность.
Из мест Священного Писания в Деяниях Апостолов 4.12, оно звучит так: «И нет другого имени,
да,
под небом, данного человеком, через которое надлежало бы нам спастись». То бишь только Иисусом Христом. Поэтому, дорогие друзья, если вы нас сегодня слушаете, и у вас тяжело на душе, либо, может быть, вы в болезнях или еще в чем-то, призывайте имя Иисуса Христа. Через
прям
имя,
своими словами.
Своими словами просите Бога Отца, Творца неба и земли, чтобы Он помог во имя Иисуса Христа. Почему в каждой молитве христиане стараются вспомнить, упомянуть имя Иисуса Христа? Потому что это имя, которое, это как, ну, человек, который, имя человека, он же человек 100%, потому что он терпел эти боли, и он же Сын Божий, он Бог 100%. И через его имя мы имеем спасение.
И он так сказал: теперь молитесь к Отцу во имя мое.
В Матфея 18 главе, в 19 стихе, можно будет записать, я комментарий потом кину к видео. Это, ну, ключевые стихи, которые нужно наизусть выучивать. Это как, знаете, как уголовный кодекс. Вот знаешь код, конституцию, там, уголовный кодекс или правила дорожного движения, пункт такой-то, такой-то. Вот нужно их с адресом прям запоминать, изучать, выучить на память. И вот в Матфея 18 главе, 19 стихе сказано, что просите во имя мое у Отца Небесного, и дастся вам. Вот если мы вот прямо эту трактовку наизусть будем учить, запоминать и ее использовать, то никто не имеет, ну, никакого права на нас. Христос наш Спаситель.
Да.
И опять же в Матфея 7.7, 7 глава, 7 стих написано, вы все знаете эту фразу: ищите и найдете, стучите и отворят. Просите, и дано будет вам. Это все в вертикальном отношении. Это не по улицам ходить нужно искать или стучаться. Это такая всего лишь, ну, такой...
Параллель такая.
Параллель, да. Но основной смысл — это отношение с Богом. Просите, и Бог вам даст. Стучите и просите, и ищите, и Бог вам отворит, и даст, и откроет. И вот в этом как раз и есть суть христианства. Виталий Павлович, наше время, к сожалению, пролетело, и у нас остается там, ну, 3-4 минуты до конца. Вот хотелось бы, чтобы вы пожелания всем нашим радиослушателям, радиослушательницам разных возрастов, напутственное слово, какое-то пожелание, вот в эти пасхальные дни на чем акцентировать свое внимание, о чем думать, как его проводить, Не будем говорить о куличах или там о традициях каких-то кулинарных. Давайте о сути, о духовных. Вот что нужно делать? Что читать, что слушать и как проводить время вот этих трех дней, по крайней мере, пасхальных, а потом дальше можно в этом состоянии еще и находиться.
Абсолютно в эти дни вот переосмысливать или обновиться в понимании, что таки Христос наша Пасха. Все-таки не традиция, не прекрасные у нас украинские традиции, абсолютно. Там прекрасная кухня у нас, кулинария, конечно, вкусно, все. Но идея все-таки Пасха Христос. И как уже Виталий, вы сказали, в любом моменте обращаться ко Христу, как к своему Господу и Спасителю. Призывать своими словами Его в свою жизнь, если это никогда не делали вы, дорогие радиослушатели. Просто сказать своими словами: приди в мою жизнь, Иисус, и дай мне понимание твоей жизни, потому что у Господа действительно чудесная, благая воля для всех нас. В эти дни больше думать о Христе, чем даже там о наших предках и так далее, потому что сейчас такие традиционные тоже дни, когда нужно идти там на гробки там и так далее. Нет ничего плохого пойти там на кладбище, там как бы, да, но не придавать этому слишком уж религиозное значение, потому что все дело во Христе, а не в традициях.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
И, дорогие друзья, давайте уповать на жизнь вечную и искать жизни вечной, искать Царствие Божьего, Царствие Вечного. И не только вот в нашей жизни, там, в временной, мы как бы получим какой-то эквивалент нашей веры, да? Мы получим. В любом случае, человек, который верующий, он уже благословенный человек, он уже по-другому переносит тяжести, тягости и даже вот какие-то болезни и так далее. Но самое главное, мы должны понять, что у нас есть земля обетованная, то, о чем мы сегодня говорили. У нас есть жизнь вечная. И мы через веру нашу в Иисуса Христа ее обретаем. В каком бы возрасте мы бы не перешагнули вот этот барьер смерти, физическую смерть, да, мы ее не избежим, но в любом случае важно не это, важно наше воскресение в жизнь вечную, в духе нашей души, когда мы, наша душа прикрепляется к духу, и мы приходим к вечности, к нашему Творцу.
Но также у нас будут обновленные тела в свое время. Иисус вот своим воскресением и показал это. У нас есть надежда.
И с родственниками, и друзьями, и всеми, близкими, родными увидимся. И
в вечности.
Это будет просто торжество. И в этом и есть суть Пасхи. Это и распятие, и жертва Христа за наши грехи, и искупительная Его жертва. И спасение, и воскресение. То, что мы имеем надежду на вечной жизни через воскресение Христа. И эта тема необъятная, можно еще было бы несколько часов и даже дней разговаривать на эту тему, а, наверное, весь год можно. Не ограничивайтесь одним, там, двумя, тремя днями праздника. Размышляйте об этом, читайте Писание, мы скинем несколько мест на тему, о том, о чем мы говорили сегодня, и перечитайте еще раз историю Пасхи и что дальше происходило в следующие дни, как пришли женщины на гроб Христов и увидели эти пелены оставшиеся, отваленный камень, и потом что делали ученики. Вот надо переживать вот эти, каждый день сейчас можно переживать те события, которые переживали ученики. Это очень хорошо реформирует наше сознание, и реформация нашего сознания приведет нас к правильному осознанию вечности, осознанию духовных ценностей. Всего вам доброго. Это была программа «Реформация». Спасибо, Виталий Павлович. Это был пастор реформаторской протестантской церкви «Прославление», город Одесса, и ведущий программы «Реформация» Царюк Виталий. Всего вам доброго. Христос воскрес.
Воистину воскрес. Всего доброго.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно.